Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Марка. Как не стать преткновением для окружающих?
Сегодня мы закончим изучение 9 главы Евангелия от Марка. Откройте, пожалуйста, 9 главу для того, чтобы прочитать стихи с 42 по 50. Евангелие от Марка 9:42-50. «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновый камень на шею и бросили его в море. И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе у вечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее, лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в гиену в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль – добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собой. Аминь». Прежде всего, мне хочется обратить ваше внимание на некоторые особенности прочитанного отрывка. Да, Господь здесь трижды предупреждает, говорит в гиену в огонь неугасимый, еще раз повторяется огонь неугасимый и еще раз огонь неугасимый. Трижды повторяется о гиене, о огне. Но вот слова «где червь их не умирает и огонь не угасает» – это цитата из книги пророка Исаии. Вот эта цитата в оригинале присутствует лишь один раз. Трехкратного повторения нет в лучших греческих манускриптах, поэтому мы будем ее рассматривать лишь когда подойдем к 48 стиху. Еще одно наблюдение, которым я хочу с вами сразу поделиться. Обратите внимание, во всем этом отрывке ключевое слово отрывка «соблазняет». Оно повторяется 4 раза. Первый раз в 42 стихе «соблазнит», второй раз в 43 стихе «соблазняет», третий раз в 45 стихе «соблазняет» и четвертый раз в 47 стихе «соблазняет». Во всех этих случаях евангелист Марк использует греческие слова, происходящие от одного и того же слова, греческого слова «скандалидзо». Буквальное значение данного слова – заставить оступиться, вызвать падение. Речь идет о действиях, которые приводят кого-либо к греху. Речь идет о действиях, которые отвращают от следования за Христом. Как вы думаете, в связи с чем Иисус вдруг переходит к этой теме? Почему наш Господь заговорил о проблеме преткновения, о грехе соблазна? Есть ли какая-то к этому предпосылка, или это просто так, не связанный с контекстом разговор? Для того, чтобы получить ответ на этот вопрос, необходимо посмотреть немножко вверх по тексту, вспомнить то, о чем мы говорили ранее. В стихах с 33 по 41 повествуется, помните о чем? О соперничестве между учениками Христа. Они рассуждали между собой, 34 стих, то больше. И, конечно, в этих рассуждениях они вели себя эгоистично. Они просто старались здесь, сейчас, на земле, застолбить за собой место в будущем царстве. Они просто хотели сразу дать всем понять, что именно каждый из них должен быть большим. Я больше. И когда они вот так соперничали и рассуждали о том, кто из них больше, они совсем не заботились о том, что этими рассуждениями они могут огорчить ближнего. Если Петр говорил «я больший», Иоанн, я думаю, огорчался. Иаков огорчался. И кто-то, может быть, из самых немощных и незаметных учеников очень сильно огорчался и очень сильно соблазнялся. К тому же соперничество, переполняющее сердце учеников, проявлялось в конфликтах и за пределами их группы. Взгляните на 38 стих. «При сем Иоанн сказал: Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами. И запретили ему, потому что не ходит за нами». Представьте, ученики друг с другом соперничают, кто из них больше. А тут какой-то не из их группы, и у него успех в служении на фоне их неуспеха. Они не смогли изгнать беса из мальчика перед этим, 9 из них. Вы помните, да? И у них было собственническое отношение к Иисусу. Они считали, что это наш учитель, наш пастырь, наш Господь. А тут какой-то человек со стороны не ходит, а именем Христа творит чудеса. Конечно, их соперничающие сердца были недовольны этим. И они сказали: мы тебя запрещаем, ты не имеешь права служить нашему Господу. Наш Господь, Он нас избрал. Нас 12 колен Израилевых, все места заняты, лишних мест нет. И когда они так поступали, когда они запрещали этому человеку, они совсем не думали о том, а как он себя почувствует, а не огорчится ли он, а не соблазнится ли он. Вот почему Иисус стал говорить о грехе соблазна. Понимаете, да? Мы видим это в контексте. Когда христиане соперничают друг с другом, это становится серьезным преткновением, серьезным соблазном для окружающих. Я вам хочу сказать одно замечание. Вы знаете, что на сегодняшний день многие группы в Ростовской области, вот в Краснодарском крае и в других регионах, они каким-то образом тяготеют к нашей церкви, они хотят с нами общаться. Наверное, около 50 членов нашей церкви, они проживают не в Ростове, даже больше 50, наверное, больше 30 даже не в Ростовской области, и мы имеем с ними связь. И в этих группах есть наставления, учения, мы заботимся о них. Наибольшая проблема, которая сейчас угрожает этим группам, по оценкам нашего пасторского совета, это соперничество. Вот там, в этих маленьких группах, 20-30 человек, люди, они не просто приходят поклоняться Богу, они друг с другом соревнуются. Они ожидают, что кто-то из них станет лидером и пытаются нас, меня, например, вот в этой конкуренции использовать как аргумент для того, чтобы каким-то образом победить соперничество с кем-либо. Конечно, нас это очень разочаровывает, и мы постоянно говорим, что ваша группа не сможет развиваться, пока вы не смиритесь и не отбросите все амбиции. Конечно, соперничество здесь и в Ростове беспокоит сердца далеко не одного и двух человек. Проблема серьезная. Но следует помнить одно. Соперничество – это преткновение для окружающих. Когда вы соперничаете, вы становитесь соблазном для людей, которые находятся рядом с вами. Но соблазнить ближнего можно не только соперничеством, но и любым другим грехом. Когда вы открыто предлагаете кому-либо нарушить Писание и говорить: «А ничего, жизнь такая, по-другому не проживешь, в нашей стране по-другому нельзя», вы соблазняете, склоняете к греху ближнего. Это происходит, когда муж предлагает жене какой-либо грех, может быть, посмотреть фильм аморального содержания или употребить алкогольный напиток. Это происходит, когда кто-либо склоняет ближнего к обману, к непослушанию, сексуальному греху. Вы можете склонять к греху, не произнеся ни одного слова. Вы можете склонять к греху, даже говоря правильные слова. Вы можете говорить, что грех – это плохо, с ним нужно бороться. Но своим примером склонять ближнего к греху. Если вы гневливый человек, ваши дети станут уподобляться вам. Когда вы нарушаете закон, то из вашего окружения непременно кто-то подумает: если ему можно, тогда и мне можно. Люди притыкаются не только в вопросах, связанных с грехом, но и в вопросах, связанных с заблуждением, с сомнением в подлинности Писания. Распространяющие ложные доктрины смущают тысячи, миллионы людей. Многие люди смущены, они говорят: почему столько мнений, столько взглядов в христианстве? Мы потеряны, дезориентированы. И это происходит в результате того, что проповедники проповедуют ложные доктрины, смущают народ. Либеральные богословы подрывают доверие к авторитету Писания. И они говорят: в Библии нет чудес, это мифы. Они говорят, что Евангелие от Марка написал не Марк, Евангелие от Матфея написал не Матфей. Все авторство практически оспаривают они. И это действительно смущает народ Божий. Это действительно подрывает доверие к авторитету Писания. И такие проповедники, и пастыри, и богословы, они виновны в грехе соблазна. Но не только грех и заблуждение становятся преткновением для ближних. Соблазнить ближнего можно еще и бесчувственным отношением к его совести. Я сейчас поясню. Известна ситуация, которая сложилась в первой церкви. Практически весь убой скота в греко-римском мире был посвящен какому-нибудь божеству. В связи с этим немощные христиане ели только овощи, становились вегетарианцами, потому что они боялись, вдруг я куплю мясо. И, скорее всего, когда был убой скота, когда корова превратилась в эти кусочки говядины, ее посвятили какому-нибудь богу. И если я съем этот кусочек, то я, наверное, тоже выражу свое уважение к этому богу, почтение богу. А я что-то от идолов отвратился, и теперь поклоняюсь Христу. Нет, Христа не предам, не буду есть мясо, не стану идолопоклонником. Они были так искренни в этом решении, и сердца их трепетали. Сильные верующие понимали, что покупайте мясо любое и ешьте его просто как мясо, и с идолопоклонством это никак не связано. Не придавайте этому значения. Римлянам 14:2. Ибо иной уверен, что можно есть все, это сильный верующий. Он ест все, ест мясо как мясо, и какая разница, какому богу это посвятили, это меня совершенно не интересует. А немощный ест овощи, вегетарианец. И вот конфликт между сильными, которые понимают, что можно есть все, и слабыми, которые едят только овощи. И Павел говорит здесь, 1 Коринфянам 8 глава, Павел учит здесь, он поясняет, да, слабые не правы. Мясо можно есть. Все, что продается на торгу, ешьте без зазрения совести. Мясо можно есть. И слабые не правы. Но вы сильные не заставляете поступать слабых против совести. Их совесть неверно информирована, поэтому пока вы не переинформируете их совесть, пока они не поймут, что мясо можно есть просто как мясо, не придавая значения каким-то богам, которым оно якобы посвящено, пока слабые не поймут этого, не заставляйте их поступать против совести. Если вы будете заставлять их, то они соблазнятся. И это грех. Ну, данное оставление актуально и в наши дни. Сегодня с мясом почти никто не борется. Но разные самые внешние факторы, не так ли? Но кто-то считает, что молиться нельзя с покрытой головой. Даже если на улице 20-градусный мороз, нужно молиться без шапки для мужчины, например. Ну, многие считают, что молиться для женщины обязательно с покрытой головой. Ну, сколько всяких споров по поводу порядка богослужения. Кто-то говорит, у вас сколько проповедей, один пастор говорит другому. Тот говорит, 3. Он говорит, а у нас 4, мы еще стоим в вере, мы еще держимся. Ну, конечно, есть те, у кого 5, и они тогда что? Еще больше стоят в вере. То есть люди думают, что количество проповедей – это такое значение имеет большое, и чем их больше, тем лучше. Вы знаете, что кто-то считает, что молиться нужно только на коленях, нельзя молиться стоя. Кто-то считает, что молиться можно на коленях, на пятерку на коленях, на тройку стоя, сидя на кол. Вообще нельзя никак, на двойку. Неудовлетворительно. Самые разные вещи. Мы, конечно, понимаем, что во время молитвы самое главное – это не положение тела, хотя положение тела тоже имеет значение, но это не ключевой момент. Самое главное во время молитвы – это состояние сердца. Так? Мы, конечно, понимаем, что самое главное – не количество проповедей, а качество. Мы, конечно, понимаем, что молиться можно и в шапке, и без шапки, и Бог услышит. Мы понимаем. Но если мы станем заставлять кого-то снимать шапку или кому-то одевать шапку во время молитвы, если мы будем кого-то заставлять иметь 5 проповедей вместо 4, то этим мы будем смущать их совесть и становиться преткновением для них, и так поступать нельзя. Чтобы повинение человека изменилось, сперва необходимо переинформировать его совесть. Итак, все это прозвучало в качестве вступления, я немножко его обобщу. Когда христиане соперничают друг с другом, они становятся преткновением для окружающих. Когда христиане склоняют ближних к греху или заблуждению, они становятся преткновением для окружающих. Когда одни верующие заставляют поступать других верующих против совести, они соблазняют немощных в вере. То же самое происходит, когда христиане не обличают грех ближнего, проявляя безразличие к его духовному состоянию. Все это показывает, каким образом грех соблазна может проявляться. Но знаете ли вы, как избежать этого греха? Как не стать преткновением для окружающих? Как построить жизнь свою таким образом, чтобы через вас никто не споткнулся? В Евангелии от Матфея сказано: невозможно не прийти соблазном, но горе человеку, через которым они приходят. Люди все равно будут соблазняться, люди все равно будут спотыкаться. Но как сделать так, чтобы причиной их преткновения не был каждый из нас? Для ответа на этот вопрос, как всегда, мы обращаемся к Писанию, к тексту. Во-первых, чтобы не стать преткновением для окружающих, осознайте серьезность этого греха. Стих 42. «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновый камень на шею и бросили его в море». Не хотите быть преткновением? Поймите, насколько серьезен этот грех. Порой к греху соблазна относятся как-то поверхностно. Ну, преткнулся, да и преткнулся, ну и подумаешь. Ну, соблазнилась и соблазнилась, ну и подумай, ну и что? Пора уже умнеть, пора уже взрослеть, сколько можно? Порой к этому греху относятся поверхностно, легкомысленно, даже шутливо. Сами ученики, как мы уже отметили, проявляли поверхностное отношение к этому греху. Они не задумывались ни о том, что происходит с совестью друг друга, не задумывались о том, что происходит с совестью того человека, которому они запретили служить. Задумайтесь, относитесь ли вы серьезно к этому греху? Покупая одежду, автомобиль, дом, продавая кому-либо что-либо, вступая с кем-либо в деловые отношения, общаясь с ближними. Вот сейчас вы будете общаться после проповеди. Вы живете, и ваша жизнь – это пример для окружающих, правильный или неправильный. Многие христиане, к сожалению, проявляют в этих вопросах удивительную беспечность. Но я хочу обратить ваше внимание на всю строгость предупреждения Христа. Посмотрите на 42 стих. Какое серьезное и строгое предупреждение. «Кто соблазнит одного из малых сих верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновый камень на шею и бросили в море». Жерновый камень – это тяжелый, плоский камень, с помощью которого перемалывали зерно. Понимаете, камень лежит на камне, верхний камень вращается, и зерно перемалывается. Этот камень, о котором здесь идет речь, это очень тяжелый камень. Его не вращали люди вручную. Это не тот камень, который вращали женщины в домашних своих условиях, перемалывая зерно. Это камень, который вращал осел. Осел ходил по кругу и вращал этот тяжелый камень. Он весил десятки килограмм. Тяжелый камень. И вид казни, о котором говорит Христос, человек стоит перед морской пучиной, перед гладью воды, ему вешают этот тяжелый камень на шею и бросают в воду. Этот вид казни действительно существовал в то время. Римляне казнили таким образом некоторых лидеров восстания под руководством Иуды Галилеянина. Когда Иуда Галилеянин поднял восстание, римляне казнили таким образом несколько человек. И эта казнь была ужасной, даже для язычников. Это было страшным наказанием. Язычники верили, что дух утонувшего вечно витает над водами в том месте, где лежит его тело, и не может найти успокоения. Язычники боялись такой смерти. Но евреи боялись ничуть не меньше. Евреи панически боялись утонуть. Вы знаете, в Палестине немного воды. Да, Галилейское озеро. Но, в общем-то, край такой безводный. Реки не глубокие, не очень широкие. Воды немного. Среди народа Божьего не было великих мореплавателей, как среди филистимлян. И морская пучина казалась для них чем-то зловещим и страшным и загадочным. Большинство людей не тонуло. Большинство людей умирало и их хоронили. Поэтому умереть вот такой необычной, загадочной смертью, утонуть, это было что-то страшное. Это было настолько страшно. Я думаю, это как сейчас для человека, для европейца, если бы вас посадили в мешок со змеями. Они панически боялись утонуть. И я думаю, что они даже эту казнь выбрали бы, если бы им предложили два варианта. Еще почему эта казнь считалась самой страшной? Потому что для евреев Самым большим несчастьем и Божьим проклятием считалось умереть и не быть похороненным. Екклезиаст 6.3. «Если бы какой человек родил 100 детей и прожил многие годы, и еще умножились дни жизни его, но душа его не наслаждалась бы добром, и не было бы ему погребения, то я сказал бы, выкидыш счастливее его». Долгая жизнь, множество детей – все это считалось Божьими благословениями. Но такие несчастья, как неумение радоваться жизни и лишение достойного погребения, перечеркивали все благословения. Смерть без погребения рассматривалась как наказание для особо нечестивых людей. 4 Царств 9.10. «Езавель же съедят псы на поле Израильском, и никто не похоронит ее». Это самое страшное, что могло случиться. Ты утонешь в этой загадочной пучине морской, и тебя не похоронят. Страшная смерть. Слушателям Иисуса было ясно. Нет ничего более худшего, чем привести кого-либо к греху. Лучше умереть самой страшной смертью, чем соблазнить одного из последователей Господа. Мне рассказывают разные истории о том, как кто-то соблазняет кого-то. Я слушаю. Это недавно мне рассказали о финансовой сделке, которую провернули два члена церкви с другой христианкой. В результате они стали серьезным соблазном для нее, они стали серьезным преткновением для нее. Ее муж посчитал, что эти христиане обманули его, и он оскорбляет верующих, хулит Бога, хулит церковь, и не желает никогда прийти в такую церковь, в которой такие христиане. И сама эта новообращенная, она была потеряна, дезориентирована. Это как раз вот один из примеров, как действует грех соблазна. Христос говорит, лучше тебе умереть самой страшной смертью, чем привести кого-либо к греху. Будьте готовы отказаться от всего, от денег, работы, любых привилегий, только бы не привести никого к греху. Так рассуждал Павел, 1 Коринфянам 8:13. «И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». Павел готов был от всего отказаться, даже стать вегетарианцем. Только бы никого не соблазнить, только никто бы не приткнулся, только бы никто не пришел к греху. Если вы станете препятствием на пути спасения какого-либо человека или соблазните кого-либо из верующих, вы непременно будете наказаны Богом на земле и, конечно же, рискуете потерять небесную награду. Лучше вам умереть самой ужасной смертью, чем соблазнить кого-либо из малых верующих в Господа. Итак, не будьте легкомысленны, осознайте серьезность греха соблазна. Не хотите стать преткновением? Помните, это очень серьезный грех. Это не мелочь, не пустяк, не шутка, это очень серьезный грех. Во-вторых, для того, чтобы не стать преткновением для окружающих, удалите из своей жизни все, что склоняет вас к греху. Стих 43, 48. Очень такой ясный, яркий язык. «Если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе у вечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. Если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть вверженному в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие». Всю вечность с одним глазом. Это лучше. «Нежели с двумя глазами быть вверженным в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает». Некоторые раввины учили, что человек после воскресения будет выглядеть так же, как он умер. То есть, если вы умерли без руки, вы воскреснете и всю вечность будете проводить без руки. Умерли без ноги, будете без ноги. Умерли без глаза, будете без глаза. Конечно, это заблуждение. Библия ничему подобному не учит. Все дефекты наших тел будут устранены, и мы будем совершенны. Господь не поддерживает этого учения. Он просто отталкивается от него, излагая свои наставления. И важно помнить, Господь не призывает членовредительству. Если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее, глаз соблазняет, вырви его, и нога соблазняет, отсеки ее. Это не следует воспринимать буквально. Очевидно, Спаситель прибегает к гиперболе, к преувеличению. Делает он это лишь для того, чтобы призвать к самым решительным мерам в борьбе с искушениями, ведущими к греху. Спаситель говорит следующее. Пойдите на самые радикальные меры. Разорвите отношения с любым человеком, который склоняет вас к греху. Если это лучший друг, закончите с ним. Дорогой родственник, прекратите отношения, если он склоняет вас к греху. Любимая работа, если там вас склоняют к греху, поменяйте работу. Что еще? Какие еще ценности есть? Понимаете? Будьте готовы, готовы к кардинальным переменам. Ценность спасения столь велика, что никакие земные потери не могут сравниться с ней. Кстати, перечисление рука, нога, глаз указывает на то, что искушения способны приходить в разных формах и с разных сторон. Какое бы искушение ни пришло в вашу жизнь, с какой бы стороны, будьте готовы порвать с ним. Господь усиливает свое повеление, показывает серьезность своего предостережения, подчеркивая на контраст между Царством Божьим и адом, озером огненным, местом вечного проклятия. Гиена, огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. Слово «гиена» происходит от древнееврейского слова, означающего «долина Геном». Эта долина располагалась к югу от Иерусалима. Там, по сути, была свалка. Туда выбрасывали городской мусор, трупы животных. Это было такое ужасное, зловонное место, где всегда, конечно же, обитали черви, где горел огонь, с помощью которого пытались сжечь этот мусор. Огонь горел постоянно. Он, по сути, не гас. В этом месте поклонялись богу Молоху, приносили в жертву детей. Во времена царя Иосии появилась в этом месте именно та свалка, о которой я только что сказал. Словосочетание «гиена огненная» использовалось евреями в более широком смысле для описания вечных мук, которые ожидают нечестивых. Слова «не умирает» и «не угасает» указывают на бесконечность наказания. Иисус говорит о том, что ад – это место вечных мук. Каждому попавшему в ад и в озеро Огненное придется узнать на собственном опыте всю безысходность положения. Надежды нет. Нет никакой надежды. Пройдет 1000 лет, положение не улучшится. Пройдет 100 000 лет. Пройдет 1 000 000 лет, и даже тень надежды не появится. Полная безысходность, вечное проклятие, вечные мучения, вечное отделение от Бога, от святых, от всех даров благодати. Слово «червь» может указывать на нескончаемые муки совести, осознание своей бесконечной вины перед Богом, боль утраченных возможностей, боль растраченной впустую жизни, словно поедающий изнутри червь, не будет давать покоя. Здесь на земле грешники научились ослаблять муки совести. Антидепрессанты, как бы ни болела совесть, человек может принять серьезные таблетки, алкоголь, наркотики. И человек немного отключается от реальности, ему становится легче. Можно заснуть, поспать. Там, где червь не умирает, такой возможности не будет. Не будет смены дня и ночи, будет постоянная тьма. Нельзя даже на секунду выпить болеутоляющее. Нельзя даже на секунду облегчить муки совести. Это страдание, когда совесть подобна червю, поедает вас изнутри, и вы чувствуете это страшное угрызение, и нет облегчения даже на секунду. Слова «огонь» указывают уже не на внутренние муки совести, а на страдания под внешним воздействием. Грешники получат новые тела, в которых они будут вечно гореть. Помимо мук совести, они будут испытывать страшные физические страдания. Это состояние огня. Гореть и не сгорать, мучиться и не умирать, испытывать боль и никогда не ощутить облегчение. Вот такую картину рисует наш Спаситель, предупреждая о
в том, что в борьбе с грехом необходимо принять самые решительные меры. Грех совращает с истинного пути того, кто приближается ко Христу и влечет в ад. Поэтому противостоять греху следует решительно. Помните, все, что склоняет вас к греху, может стать преткновением, соблазном для ваших ближних. Готовясь к этой проповеди, я прочитал много разных страниц из разных книг. И мне попалась история об отце-алкоголике, который ушел из дому зимним вечером, чтобы провести время в баре. Не успел мужчина отойти от дома, как услышал позади легкий скрип снега. Обернувшись назад, он увидел в нескольких метрах от себя своего 5-летнего сына. Когда мужчина спросил его, что тот делает здесь, мальчик ответил: «Я стараюсь идти по твоим следам, папа». История гласит, что больше этот человек в рот спиртного не брал. Если вы не хотите стать преткновением для кого-либо, удалите из своей жизни грех. Необходимо осознать серьезность греха соблазна, и необходимо удалить из своей жизни любой грех, о котором вы знаете. В-третьих, для того, чтобы не стать преткновением для других, будьте податливы к преобразующим действиям Бога. Стих 49-50. «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль – добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою». Скажу честно, очень трудный для толкования текст. По моим оценкам, я насчитал где-то 15 подходов к интерпретации этих стихов. У нас нет времени подробно рассматривать самые различные взгляды, поэтому мы остановимся только на одном. Этими непростыми для толкования стихами Иисус заканчивает наставление, призывающее учеников не соблазнять друг друга и окружающих ссорами на почве соперничества. По сути, вообще Иисус подводит черту в этом призыве не соблазнять друг друга. Он как бы говорит следующее: если вы не прекратите соперничать, вы станете соблазном для других, стих 42, вы и сами впадете в грех, стих 43-47, но у меня есть средство, которое поможет вам не соперничать. Оно приведет вас к миру друг с другом. Знаете, что это за средство? Это соль и огонь. Соль и огонь являлись важнейшими элементами ветхозаветного жертвоприношения. Они символизировали очищение. Скорее всего, речь идет об очищении верующих через огонь испытаний. В контексте Нового Завета, Евангелия, огонь всегда символизирует испытание и осоляющего действия слова. Призыв «имейте в себе соль» указывает на ответственность верующего жизнью, преобразующейся под действием Писания. Это призыв быть восприимчивым к наставлениям Бога, к наставлениям Слова. В противном случае жизнь, не преображающаяся под действием Слова, уподобится потерявшей силу соли. Когда Господь станет преобразовывать вас, может быть, сейчас Он уже вас переплавляет, изменяет через испытание и свое слово. Я бы даже сказал, Бог, знаете, как действует очень часто? Он через испытание напоминает свое слово. Вы ходите на богослужение, слушаете проповеди, некоторые дремлят, некоторые не дремлят, но не соглашаются, не принимают слово. И для того, чтобы ваши сердца стали восприимчивы, бремя испытаний Бог ложит на ваши сердца. И вы начинаете принимать слово. И вы начинаете изменяться. Изменяйтесь от прикосновения Господа. Будьте податливы Его преобразующей работе, так же, как глина меняет форму от прикосновений гончара. Вообще, я хочу сказать, испытание и слово – это основные инструменты, которые использует Бог для изменения своих детей. Если бы Бог не посылал вам испытаний, я бы умер, проповедуя за кафедрой, и не увидел бы изменений ни одного человека. Бог удивительным образом сотрудничает с руководством церкви, посылая правильные испытания своим детям. Давайте посмотрим на учеников еще раз. Итак, они такие молодые, амбициозные, горячие, горя еще они не знают, испытаний еще они не знают, гонений еще они не знают,
Вот и спорят, кто из них больше. Когда же Господь напомнит все свое учение о смирении, весь свой пример о смирении, через испытания, которые возложат на их плечи, то бремя этих испытаний будет столь тяжелым, что никто из них уже не станет в гордости поднимать голову. Бог знает, как охладить пыл амбициозных служителей. Петр, как известно, открыто соперничал с другими учениками, огорчая и соблазняя их. Но когда Господь напомнил Петру свое учение о смирении, проведя через позор отречения во дворе первосвященника, и когда допустил многочисленные испытания в его жизни, опасности, угрозы, тогда Петр стал другим. Он стал меняться. У него появилась способность не соперничать, а сотрудничать, служить с другими братьями, сохраняя мир, не становясь преткновением для ближних. Вот что здесь говорит Спаситель в 49 и 50 стихе. «Я проведу вас через огонь испытаний, которые напомнят вам мое учение. Соль моего учения будет преобразовывать вашу жизнь. И испытание, огонь испытаний будет способствовать этому. И тогда будете иметь мир между собой. Если вы будете действительно жить жизнью, осоленной солью истины, тогда будете иметь мир между собой. Будете иметь между собой мир, не будете соперничать, не будете соперничать, не будете никого соблазнять. Итак, соблазнить, привести кого-либо к греху, отвратить от церкви – это наибольшее зло, которое мы способны совершить. Соблазнить человека можно соперничеством, любым другим грехом, заблуждением. Соблазнить человека можно, заставляя поступать его против совести – или проявляя безразличие к его душе, для того, чтобы по вашей вине ни один приближающийся ко Христу не попал в ад, и ни один верующий не затормозил в своем духовном развитии. Помните, какой это серьезный грех, грех соблазна. Удалите из своей жизни все, что склоняет вас к греху, и позвольте Богу менять вас, напоминая истину в испытаниях. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!